Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Шримад Бхагавад-гита, глава 18, совершенство отречения, текст 47. Шиян свадхарма вигуна парадхарма цванушхита свабхавания там карма курванапнути килбишам. Перевод. Лучше исполнять свои обязанности, будь несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие. Выполняя предписанные обязанности, отвечающие природе, человек никогда не навлекает на себя греха. Комментарий Шрилы Прабхупады. Обязанности, предписанные представителям различных сословий, перечисленных в Бхагавад-гите. Как было сказано в предыдущих стихах, обязанности брахманов, кшатриев, вайшев и шудр соответствуют гунам материальной природы, под влиянием которых они находятся. Человек никогда не должен пытаться подражать другим, выполняя их обязанности. Тот, кто от природы склонен к деятельности шудр, не должен претендовать на звание брахмана, даже если родился в семье брахмана. Каждый должен заниматься деятельностью, соответствующей его природе. Никакая работа не позорна, если она связана со служением Верховному Господу. Брахманы, безусловно, занимаются деятельностью в гуне благости. Однако, если человек от природы находится под влиянием других гун, он должен, подражая брахманам, пытаться исполнять их обязанности. Кшатрию, правителю, приходится совершать неприглядные поступки, применять насилие, убивать врагов или лгать, руководствуясь политическими соображениями. Никакая политика не обходится без насилия и дипломатической лжи. Но для кшатрия это еще не повод отказываться от выполнения своего долга и пытаться жить по законам брахмана. Своей деятельностью человек должен стараться доставить удовольствие Верховному Господу. К примеру, Арджуна был кшатрием, и он колебался, не решаясь вступить в сражение с противником. Но если сражаться ради Кришны, Верховной Личности Бога, то не нужно бояться, что участие в битве осквернит нас. Тому, кто занимается коммерцией, иногда приходится лгать и хитрить, чтобы получить прибыль. В некоторых случаях без этого не обойтись. Иногда продавец говорит покупателю: «Поверьте мне, я на вас нисколько не наживаюсь». Хотя всем известно, что торговец не сможет жить, если будет торговать без выгоды. Поэтому, слыша от коммерсанта такие слова, нужно понимать, что он обманывает нас. Однако сам коммерсант не должен думать, что поскольку в его деле не обойтись без лжи, то он должен бросить торговлю и заниматься тем, что делают брахманы. Это противоречит шастрам. Если человек, будь он кшатрием, вайшем или шудра, исполняет свои обязанности, тем самым служит Верховному Господу, его социальное положение перестает иметь значение. Даже брахманам, совершающим различные жертвоприношения, иногда приходится убивать животных, чтобы принести их жертвам. Точно так же, если кшатрий выполняет свой долг, убивает врага, его поступок не является греховным. Все это было подробно разъяснено в 3 главе Бхагавад-гиты. Каждый человек должен посвящать свою деятельность Яге или Вишну, Верховной Личности Бога. Все, что мы делаем ради удовлетворения собственных чувств, только порабощает нас. Поэтому каждый должен заниматься деятельностью в соответствии с гунами материальной природы, под влиянием которых находится полученное им тело, преследуя при этом единственную и высшую цель – служить Верховному Господу. Ом Агьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшива Медитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манавишнам Стапитами Набутали Своям Рупа Катамахьям Дадати Свападантикам Ванчакалпатрубьяшчам Крипа Сингупя Эвача Патитанам Павани Бью Вайшнаве Бью Намо Намаха Китай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавинда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ну, Вишна Бадая, Кришна, что я буду решать, как только Вишна Сама, тебе было то, что я начал, например, что Прабхупада спеши, что 100 минут для решения. Нам Вишна Бадая, Кришна, что я буду решать, ибо тебе дам то сам, и тебе на свет, сарасвати, дай гору, ванни, прочари, не нервишь, решение, а не пущать, я больше. Шриян свадхарма вигуна парадхарма сванушхита свабхавания там карма курваннапнути килбишам. Лучше исполнять свои обязанности, пусть несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие. Выполняя предписанные обязанности, отвечающие его природе, человек никогда не навлекает на себя греха. В этой главе Кришна рассказывает о том, как примирить на время духовную и материальную природу. Они обладают разными качествами, поэтому находятся в конфликте друг с другом. Видим, что большинство живых существ недовольны жизнью. Недовольны жизнью, потому что у души внутренние одни представления и, скажем так, амбиции в жизни, а тело предоставляет другие возможности. Это вот недовольство жизнью, что жизнь не так проистекает, как я хочу, говорит о том, что что-то такое, причем это всегда было так, большая часть людей недовольны жизнью, особенно в материалистический век, какие-то революции они устраивают, они вместо того, чтобы потратить силы на то, чтобы себя перестроить, они пытаются мир перестроить, думают, мы страдаем так сильно, потому что царь негодяй, надо его свергнуть. Вот он там наслаждается гадом, мы тут в трущобах живем, бедные, нам есть нечего. Надо его свергнуть, забрать все, поделить поровну и так быть счастливыми. Ни одна революция в истории человечества не сделала ни одного человека счастливым никогда. Эту бы энергию, которую летает на революции, потратить на внутреннее самоосознание, на то, чтобы правильно направить свою энергию, вот тогда было бы куда больше толку. Все эти перевороты внешнего беспорядка, голод, всякие там беспорядки, несчастье, вот что такое средство революции всевозможные. А эту энергию необходимо на основе знаний направить. Когда люди в невежестве, они пытаются вот так через разрушение свое недовольство реализовать. Знание позволяет человеку просто-напросто понять, почему он несчастен, в чем дело, в чем проблема. И в идеале, конечно же, душе и телу лучше разойтись. Вот. Но это нужно сделать красиво и правильно. И Бхагавад-гита как раз о том, каким образом душа с телом должны разойтись красиво. Они так расходятся в момент смерти, но это некрасивое развод. То есть очень болезненно, душа говорит, не хочу умирать, хочу, за тело цепляется, а тело отторгает душу. Душа цепляется за тело, а тело отторгает душу. Никак уже в этом теле нет возможности жить этой душе. То есть Бхагавад-гита — это знание или технология, искусство о том, как жить душе, вечной душе, в рамках временного материального тела, но правильно жить в знании, для того, чтобы к тому моменту, когда живое существо будет отходить от этого тела, это у каждого так будет происходить, чтобы это произошло красиво, хорошо, легко, так сказать, без всяких, так сказать, сложностей. И в связи с этим Кришна говорит о двух видах обязанностей, которые есть у живого существа. Вечная обязанность, обязанности души перед Богом, и обязанности тела перед той средой, в которой это тело родилось. Семья, какое-то общество, какая-то страна. Вот. И обязательно и Кришна от нас ожидает служения. И общество от нас ожидает служения. Жена, муж, дети, старики, родители, все ожидают. И люди пытаются, как правило, радикальным путем решить проблемы. Или сразу все отрубить, все, нет никакой материальной жизни, все, ухожу в монастырь, так сказать, одевает на себя шафрановую одежду, у самого три брошенных семьи, брамачари, дети там, а мы там шлют по всей стране повестки, алименты, да, он говорит, нет, я предался Верховному Господу, поэтому я никому не отдам. А почему-то суд эти писульки, его там статуи с Бхагавад-гиты, которые в письме посылают своим этим родственникам, но они не принимают это в качестве аргумента. Потому что на самом деле Господь в их сердцах так действует, что они не принимают этих аргументов. Человек, который не пришел к отречению, естественно, кто не пришел к отречению, исполняя свои обязанности, кто просто совершил отречение в гуне страсти, просто так бросил, потому что тяжело тянуть. Вот. Такой человек, как правило, он опять возвращается в эту ситуацию. Кришна так просто не отпускает его. Хотя, может быть, вопрос, почему ведь этот человек решил уже предаться Богу, служить Ему. Но Кришна прекрасно знает, что тот, кто не сумел выполнить свои материальные обязанности правильно, в гуне благости, тот, кто в гуне благости не сумел выполнить свои материальные обязанности, тот тем более не сможет выполнить своих трансцендентных обязанностей. Это важно понять. Тот, кто в гуне благости не сумел выполнить своих материальных обязанностей, тот никогда не сможет выполнить трансцендентных обязанностей. Иногда кажется, что трансцендентные обязанности проще. А что там, повторяй Хари Кришна, воспевай, прославляй Бога, это ж легко. Куда труднее зарабатывать деньги, допустим, для поддержания семьи или воспитывать детей. Они такие непослушные, им вечно что-то надо. А Кришна такой хороший. Молчит, сидит на полочке на алтаре, слушает, как я там молитву читаю. Ему легко служить. А вот этим проглотом не попробуй удовлетворить их. А ну их болото, человек думает. Пойду-ка я лучше служить этому молчаливому Кришне, который на все согласен, всем доволен. Любым моим служением. Так легко и просто. И он сам сказал, Шримад-Бхагаватам, что тот, кто предался полностью Верховному Господу, он больше не обязан никому. Ни мудрецам, ни предкам, никому вообще, никаким другим живым существам. Так здорово вообще. Молчаливый, улыбается с клеточкой, все хорошо. Ну, извини, Кришна, что-то там не то. Поменьше миром не возражает так сильно. А эти другие живые существа, они столько с меня всего требуют. Ой, как тяжело. Но смысл в том, что человек не может подняться на трансцендентный уровень, не поднявшись сначала в гуну благости. А гуна благости — это материальная гуна. Она имеет в себе примеси, страсти, невежество обязательно, конечно. Вот. И гуна благости обозначает, что человек должен выполнять свои обязанности, независимо от того, приятные или неприятные. Обязанности обозначают меня кто-то обязал. Как правило, обязанности обозначают, что не только я взял, редко кто сам впрягается в какие-то обязанности. В основном человек вдруг начинает осознавать себя обязанным. Он наслаждался, а потом вдруг почувствовал себя обязанным. Ну, стандартная ситуация в отношениях мужчин и женщин. Сначала они наслаждаются, а потом вдруг они чувствуют, что они обязаны уже, что скоро будет ребенок, там, и это уже все. Души свет, так сказать, там, деньги, пеленки, коляски, там, вроде бы так сказать. То есть постепенно мы не планировали себя впрягать в какие-то обязанности, но как-то так у нас как произошло. Естественным образом. Это естественное последствие наслаждения. И обязанность обозначает, что меня кто-то обязал. И если меня кто-то обязал, какая-то высшая сила, от которой я так вот легко не могу избавиться, то это значит, что надо что-то с этим делать. Нужно к этим обязанностям правильно отнестись. Не в невежестве, просто игнорируя их. Не в гуне страсти, хитря или как-то там пренебрегая, или хитростью пытаясь предложить на других избавиться какими-то тонкими путями. А принимая, независимо от того, приятный или неприятный, но с пониманием, что эти обязанности дал мне Бог. Это называется исполнение своих кармы, своей судьбы в служении Богу. Например, в этом году в Майяпуре такая была сцена. Для меня она обычная сцена была, но меня как-то она так пробила, интересно. Там в прошлом году, по-моему, оставила тело слониха. Была такая слониха большая, Гулаб Кали ее звали. Многие годы она возила на своей спине божества майяпурские. Там есть большие божества, Радхамадхава, 8 гопи. А есть так называемые Утсавамурти, маленькие божества, которые во время фестиваля. Вишек, там возит, там умывает, всем показывает, потому что большие такие, куда пытаешься. Огромные, выше человеческого роста, из мрамора. Эти вот маленькие божества Утсавамурти каждую субботу, когда приезжает много гостей в Майяпур, вечером устраивали такое шествие, значит, на слонах такой ставили как такой, ну, типа, походный алтарь, там эти божества. Вот, на этом слоне под звуки барабанов, под звуки ведических мантр, факелы, такое очень яркое зрелище, идут вокруг, значит, этого всего комплекса майяпурского, куча гостей, такое очень праздничное настроение. И вот многие годы эта слониха Гулаб Кали возила божества, а потом, значит, она уже оставила тело в прошлом году. Ну и как-то жаль прощаться с традицией. Традиция-то есть хорошая, но как-то ее продолжать, теперь будет возить божества. Ну, решили, быки есть, что им еще делать? Здоровые, молока они не дают, что им делать? Пускай возят. И сделали такую, значит, упряжку, тоже таких здоровых, таких породистых быков отобрали, тоже такую красивую повозку. Рога им там покрасили цветные, тоже там гирлянд на них цветных понавесили. В общем так, быки такие очень породистые, такие маститые, красивые. И вот они, значит, по вечерам возят божества. И так эти быки возят божества. А утром однажды я увидел, что те же самые быки с этими крашенными рогами, все только в другой повозке запряженные мусор вывозят. То есть после всех этих праздников, как правило, горы мусора, то он все это собирает и, значит, вывозит. Те же самые быки. Они могли бы сказать, будь они людьми, да? То есть я вожу Бога, зачем на мне возить мусор? Представьте себе, что если вы таксист у какого-нибудь там, не знаю, шишки, мэра возите, губернатора, еще кого-нибудь, вы разве будете на мусорке там работать, на водителя? Нет. Хотя, казалось бы, водитель есть водитель, какая разница, где баранку крутить, да? Вот. Но если человек уже обусловился тем, что он вхож в какие-то там элитные круги, то ему кажется уже, ну, что-то такое. да, опускаться до чего-то другого уже он не будет. Но вот эти быки, бессловесные существа, ну так смиренно вечером возят божества, а утром возят мусор просто. Это называется дхарма. Если твоя дхарма, извините, быть быком, то есть что-то возить, ну что, куда запрягли, куда хозяин, так сказать, запрет, туда и вози. Вот, то есть это обозначает, что живое существо, повинуясь своей вот этой вот внешней материальной природе, исполняя свои внешние материальные обязанности, но с более высоким, со смирением определенным, перед судьбой, понимая, что судьба это не просто какая-то тупая сила, а что-то воля Бога. То есть таким вот пониманием живое существо выполняет свои материальные обязанности, но понимает, что в этих материальных обязанностях, согласно моей карме, задействован Верховный Господь. И когда я вот с таким пониманием продолжаю выполнять свои обязанности, как какой-то определенный урок, что-то такое, какая-то ставка, меня поставили здесь вот на какое-то определенное служение, то эта деятельность уже несет в себе элемент духовности. Она может не обязательно быть там каким-то преданным служением, в строгом смысле слова. Но когда человек исполняет такие вот обязанности, вот таким вот пониманием, то уже эта деятельность сама по себе не приносит новых плодов кармы. Если человек выполняет ту же самую деятельность, но с другим мышлением, что вот я это делаю для того, чтобы заработать или то-то, все, он одну карму отживает, отрабатывает и другую тут же зарабатывает. Но если человек делает ту же самую деятельность, с таким пониманием, что да, может быть это не самое лучшее, вывозить мусор или что-нибудь еще такое сделать, это тяжелая работа, вот, но я как-то вот попал в эту жизненную ситуацию, ничего не могу другого поделать, с пониманием, что судьба, опять же, не тупая сила, а это живая сила, которая через ситуацию меня чему-то учит. Вот одно такое понимание, которое сопровождает нашу деятельность, уже является залогом того, что эта нынешняя деятельность кармы новой больше не приносит. Старую мы отрабатываем, новую не зарабатываем. Более того, здесь Кришна говорит, что деятельность, совершаемая в соответствии с природой человека, никогда не навлекает греха на человека. Обычно мы знаем, что какая-то деятельность, какая-то греховная деятельность, папа карма, нельзя совершать такую деятельность, угра карма, какая-то разрушительная деятельность, но Арджуне Кришна предлагал разрушительную деятельность. Он говорит, иди убивай. Это разрушительная деятельность. Не кого-то там убивая, а в общем-то некоторых даже достойных людей. Бхишма и Дрона. Это разрушительная деятельность, можно сказать. Но Кришна говорит, такова ситуация, такая мясорубка войны. Война не бывает без жертв. Сейчас эти люди не стали препятствием, они совершили ошибки. В любом случае, это уже старые люди. Так или иначе, они умрут. И не тебе, Арджуна, решать какой-нибудь характер смерти. Я смерть всех живых существ. Я им определил смерть такую, через битву. Более того, это же здорово для них, на самом-то деле, умереть на поле боя, для кшатрия. Это как раз на работе, как и полагается. И перед моим лицом, и от руки такого человека, как ты, Арджуна, поэтому нет никаких проблем. То есть это говорит о том, что у каждого есть свои какие-то обязанности, и они, с точки зрения чувства наслаждения, могут быть не очень приятными. Прабхупада говорит, даже брахманам в ведические времена, когда совершались какие-то там жертвы, приходится иногда убивать животных. Ну, он говорит, кшатрию приходится иногда идти на какую-то дипломатию, лгать или хитрить, там что-то еще, вайши приходится обманывать. Он говорит, но это не обозначает, что мы должны этих обязанностей избегать. Он говорит, это невозможно сделать. Вот. Кришне тоже, может быть, не очень-то приятно на самом деле лишать нас физических тел. Он же видит, как мы к этому привязаны. Он говорит, я смерть. Это его служение. Вот приятно ему убивать нас или нет? Я думаю, что нет. Но он должен это делать. Мы сказали, если неприятно не убивать, не давайте будем жить в вечном материальном мире. Нет. Не пройдет этот фокус. Этот фокус не пройдет, понимаете? Это на наше же благо. Я уверен, что Кришне неприятно приходить к нам в виде смерти. Уверен. Ему неприятно видеть, как там какие-то грешники находятся в аду. Мало приятного. Но он должен это делать ради нашего обучения. Никакому родителю неприятно наказывать своего ребенка. Никакому неприятно. Ребенок думает, вот какой там папа, мама, там негодяй, бьют меня в угол ставят. Наверное, им это нравится. Нет, он ошибается. Когда он сам станет родителем, он поймет, что никому не нравится это делать. Он должен это делать иногда. Вот с любовью, ради блага, ради прогресса. Далее, если мы не можем учиться как-то иначе. Итак, исполнение своего долга – это очень интересная штука, которая в действительности не только очищает нас, но также и дает некоторое внутреннее удовлетворение. По данным психологов, самые счастливые люди – это не те, кто вот жизнь прожигают, наслаждаются направо-налево, а самые счастливые люди по анализу, по опросам – это люди, которые исполняют свой долг, и которые получают удовлетворение именно от исполнения своего долга. Это самые счастливые люди. Вот потому что они живут в согласии с волей Бога. А те, кто просто прожигают жизнь направо-налево, казалось бы, внешне наслаждаются. Они гуляют на полную катушку, все здорово. Но в действительности это, как правило, внутренне очень жалкие и несчастные люди. И понять, что соответствует нашей природе, что не соответствует нашей природе, не так уж сложно на самом деле. Если мы живем и испытываем чувство удовлетворения, даже в материальном плане своей жизни, это обозначает, что мы занимаемся своим делом. Если мы совершенно удовлетворены всеми этими вещами, это обозначает, что мы чем-то не тем занимаемся. Я, кажется, приводил этот пример, кто-то тоже, так сказать, такой тест придумал, что на определение, своим делом занимаешься или не своим делом занимаешься. Если, допустим, сказать этому человеку, все твои финансовые проблемы решены, вот тебе 5 миллионов долларов, ты будешь продолжать заниматься своей работой? Если человек скажет, да, буду продолжать заниматься, значит, обозначает соответствие этого определения. Он скажет, да я ж, больше этого вообще никогда не делаю. Все понятно. Это означает, что эта работа не соответствует его природе. То есть наше естественное занятие, то, чем мы занимались по-любому. По-любому, независимо от того, платят, не платят и так далее. То есть это такое естественное предназначение, то, чем мы занимаемся естественным образом. Естественным образом. Я помню, что я начал заниматься переводами книг просто так. Просто так. У меня было свободное время. На судне плавал там, на этой вахте сидишь, ну да, какая-то работа есть, ну да, работы нет, какое-то свободное время, все, какая-то интересная книжка, просто думаю, да, что только я, кто-нибудь другой тоже почитает. Мне это просто нравится, никаких денег, ничего, я просто на машинке сидел, там напечатал, перевел. Здорово, понимаете? То есть независимо от того, заплатят мне, не заплатят, я буду этим заниматься. Это мое предназначение, мне нравятся эти какие-то вещи. То есть не так-то сложно на самом деле определить свою природу, исключая какие-то, конечно, тяжелые случаи, когда папа с мамой так постарались, что вообще не пойми, что там такое переплетение гун, что человек полжизни прожил, до сих пор не понимает, чем ему заниматься надо. Бывают такие редкие случаи, варна-санкара, такое смешение варна, такое смешение гун, что ужасно, человек ничего не понимает. Вот. Но тем не менее, такому человеку необходимо просто какое-то время позаниматься духовной практикой. Духовная практика – это то, что очистит природу человека. И духовную. И когда очистится духовная природа, то благодаря этой духовной чистоте человек изнутри увидит и свою материальную природу. К чему все-таки он больше склонен, чем он должен заниматься. Это не так сложно. Сейчас мы являемся соединением духа и материи. Вместе с духа и материи. Но благодаря сильной обусловленности мы сейчас замечаем только материальную сторону своего бытия. А духовную не замечаем. Это ненормально, поскольку мы соединение духа и материи, а замечаем только материю, а дух не замечаем. Духовная практика нужна для того, чтобы мы стали замечать и свою духовную сторону бытия также. И не просто так, о, интересно, оказывается, я душа. Не просто для этого. А для того, чтобы начать действовать как душа. И вот таким образом, и только таким образом, постепенно душа из тела выйдет красиво, наверх пойдет, выше не пойдет. То есть два типа обязанностей. Обязанности материальные и обязанности духовные. И кажется, что они находятся в конфликте, потому что для исполнения духовных обязанностей нужно много времени, нужна чистота, нужен полный покой ума, чтобы даже тушить жабу внимательно повторять и так далее, все прочее. А тут пеленки, тут ребенок, там, чтобы еще какая чистота, там он вечно в соплях там, или еще что-нибудь такое, там какие тут принципы чистоты, вообще ничего невозможно. То есть одно дело материальная деятельность, другое дело духовная деятельность. Кажется, что они вообще полностью противоречат друг другу. Да, примирить материальные обязанности с духовными обязанностями непросто. И это как раз искусство. И это искусство строится на том, чтобы человек в материальном плане находился в гуне благости. Причем это не обозначает, что он должен обязательно стать для этого брахманом. Внутренняя гуна. То есть внешняя гуна, которая касается тела, которая касается менталитета, психотипа, которая побуждает нас к определенному типу деятельности, работе, допустим, с механизмом или чем-то еще, это такая внешняя гуна, обязанность. Мы сейчас говорим не об этом, эта гуна не меняется. Но внутренняя гуна, качество сознания, может меняться. Предположим, тот же самый брахман, хотя у него уже есть, допустим, определенные задатки в гуне благости, вот, чтобы заниматься такой брахманической деятельностью, когда он маленький, он же в невежестве находится, правильно? И вот если у него эти задатки есть, а если его не воспитывать, внутри останется тамагуна. Хотя по виду у него как бы есть потенциал брахмана. Вот поэтому есть вот эта вот внешняя гуна, которая не меняется никак, гуна карма, она не меняется. Предназначение наше такое психофизическое, наша варна, она не меняется. А есть внутреннее состояние, то есть с каким сознанием мы это делаем, вот это меняется. И духовная практика как раз для того и нужна, чтобы очистить наше внутреннее состояние. И даже человек, допустим, является по природе шудрой, то есть как бы по типу тела он взаимодействует просто с механизмами, называется такая вот работа шудры. Но при этом он может иметь благостное сознание. Он может понимать, что так или иначе я родился в таких обстоятельствах, что сейчас такая у меня работа. Но такова, сказать, я сам заработал себе это, Господь дал мне такую работу, такие возможности. Вот, но я это делаю в полном, так сказать, смирении перед судьбой, насколько я могу, или прямо задействую служение своей работы. Если нет, то там через какие-то там пожертвования, через какую-то помощь, через какое-то служение другим людям. Вот, я это все делаю. То есть внутреннее и внешнее это совершенно разные вещи. Внутреннее меняется, внешнее не меняется. То есть мы знаем, что внешнее преображение, оно, как правило, не происходит. Человек каким был, таким остался, мы узнаем его. Немножко он, может быть, посветлел слегка, вот когда он стал на духовный путь. Но, в общем-то, то же самое. А внутри происходят очень сильные изменения. Так вот, эти два типа дхармы или обязанности, внутренние и внешние, очень интересным образом связаны. Что мы являемся соединением духа и материи, создаем только материю. Но через духовное знание, мы начинаем понимать, что кроме моих вот обязанностей, в теле, перед семьей и так далее, есть обязанности души перед Богом. И поэтому, на самом деле, хотя они находятся, конечно, в конфликте, эти духовные и материальные обязанности, вот, духовные обязанности помогают нам, духовная практика помогает нам лучше исполнять свои материальные обязанности, потому что когда человек получает духовную силу, духовное знание, духовная энергия на него не сходит через процесс преданного служения, он становится другим человеком, более мягким, более разумным, более видящим, понимающим. И даже он начинает лучше исполнять свои материальные обязанности. А материальные обязанности, когда он исполняет наилучшим образом, то Кришна видит, так сказать, его такой подход благостный, чувство долга, ради очищения и так далее. Он благословляет его, и тогда этому человеку становится легче практиковать духовную жизнь. То есть, если мы не понимаем этой всей науки, нам кажется, что дух и материя, они полностью антагонистичны друг другу, и вообще эти две сферы несочетаемы. Так, на первый взгляд, кажется. Но как раз Бхагавад-гита – это наука о том, каким образом все сделать так, чтобы плавно, естественно, без всяких резких рывков перейти. Лучший способ, конечно, сказать, успех в духовной жизни, мы знаем здесь благословение Бога. И лучший способ получить благословение Бога, какой? Это делать то, что он от нас просит. Вот все. Лучший способ. Мы, о Господи, дай мне милость, дай мне милость, дай мне милость, дай, 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 дай. Нужно понять, как получается милость. Милость получает живое существо тогда, когда оно делает то, что Бог просит от него. На материальном уровне, на духовном уровне. На материальном уровне у человека есть какое-то определенное тело, какие-то определенные обязанности с этим телом связаны. И на духовном уровне есть обязанности. Вот все. И когда человек просто принимают эти наставления Бога. Не просто какое-то такое как обречение, какой-то, не знаю, крест судьбы тащит, а с пониманием. С пониманием, что это временные обязанности. Вот, но если я их исполняю в благости, с пониманием того, что это Господь дал мне все эти вещи, постепенно это облегчает человеку даже духовную практику. Потому что он таким действием получает благословение Кришны. И вот мы видим, что люди, которые исполняют свои вот эти вот внешние материальные обязанности с духовным сознанием, у них нет проблем с духовной практикой. У них нет проблем даже с каким-то пониманием своего положения. В Индии, например, жизнь в целом, конечно, материально не очень такая благополучная. Вот. Но люди при этом достаточно счастливы. Заметьте, что индусы, например, сами живут очень скромно. Но для Кришны строят потрясающие храмы. Потрясающие храмы. Бог живет у них очень богатый храм. А сами они могут жить в лачуге, при этом они вообще вполне спокойны. И они не говорят, вот там жрецы, там что это, вы там зажались, там еще что-то такое. Ничего такого нет. То есть они прекрасно понимают, Бог есть Бог, а он в храме таком находится. А я простой человек. И никаких проблем не существует. И такие прекрасные храмы на фоне, в принципе, такой заурядной какой-то материальной реальности. Это даже хорошо. А в этом смысле эти храмы являются
наиболее привлекательной частью реальности. Наиболее привлекательной частью реальности. Если другие какие-то места более привлекательны, чем храмы, это странно. Это странно. Это естественно, что люди живут просто, а значит, храмы такие шикарные. Все. Значит, привлечься к Богу в таких обстоятельствах естественно и легко. Понимаете? Естественно и легко. А когда вокруг, так сказать, хоромы, дворцы и так далее, вот, а Богу места нет вообще, вот, тогда, конечно, немного странно все это. То есть, смысл в том, что когда человек получает эту вот духовную энергию, духовную силу, духовное знание, тогда все его эти вот материальные горести, беды, сложности, трудности, которые, естественно, связаны с материальной жизнью, они легче воспринимаются, потому что человек не воспринимает в этом случае материальную жизнь, материальную реальность как нечто, так сказать, вообще навсегда и один раз данное. Ах ты, выпало мне, как люди говорят, раз родился, и то неудачно, то есть вот такая судьба и так далее. А когда человек в духовном плане подкован, он понимает, что, во-первых, я не раз родился, и во-вторых, так сказать, если Бог мне дает шанс, то есть это очень удачно. А что скажешь, в материальном плане, ну и ладно, если бы все так в материальном плане хорошо складывалось, то тогда бы, наверное, я, может, и к Богу не обратился. Знаю, что люди, как правило, не очень-то склонны задумываться о высшем предназначении, о духовности тогда, когда у них все хорошо в материальном плане. Зачем им Бог? Они сами как боги или как полубоги живут практически. Однако, когда какие-то трудности возникают, это неприятно для чувств, но если человек благочестив, его это может подтолкнуть к духовному развитию. Итак, вот это вот соединение двух типов обязанностей, материальных и духовных, это совершенство деятельности. Кришна говорит Арджуне в Бхагавадгите: стремись к йоге, ибо в ней заключено все совершенство деятельности. И йога, как мы знаем, разных уровней. То есть высшая йога — это когда чистая душа с Богом контактирует. Но до этого уровня человек проходит промежуточные этапы, когда он использует свое материальное тело на уровне кармы. Потом он оживает все вещи, вступает в тонкое тело на уровень гьяны, знания, на уровень дхьян, медитации. И в конце концов остается чистая духовная природа. Но, опять же, я говорю, если мы пытаемся сразу же, игнорируя исполнение своих материальных обязанностей, перейти в духовную сферу, при этом не научившись благости исполнять своих материальных обязанностей, думая, что мы идеальным образом сможем исполнить духовные обязанности, это великое заблуждение. Это великое заблуждение. Таких попыток было много. Когда люди пытаются просто в гуне страсти, просто из-за того, что сложны материальные обязанности, их бросить, погрузиться в духовное, я приводил пример, как вот поплывок. Можно в воду его пихать, но поскольку у него пористая структура, там есть воздух, то мы его запихиваем в воду, он все равно на поверхность выпрыгивает. Такая у него природа. Точно так же, если у меня еще очень много материальных желаний, очень много каких-то материальных обязанностей, я пытаюсь себя при этом полностью погрузить в духовное, то через какое-то время, оп, опять оказываюсь на поверхности. Это обозначает, что я не готов к чистой духовной жизни. Это обозначает, что я должен практиковать свою духовную жизнь, совмещая ее пока с исполнением своих материальных обязанностей. И когда через вот этот вот духовный ингредиент в моей материальной деятельности все эти материальные желания и вот эти все мои кармические зацепки, долги постепенно нивелируются, постепенно изживаются, вот теперь я готов уже полностью к чистой духовной жизни. Это становится естественным. Таким же естественным, как вот яблоко созревшее, само падает с дерева. Понимаете? Само падает с дерева. Вот это степень его зрелости. То есть отречение происходит внутри, когда живое существо полностью духовно созрело. Все, на этом мы закончим. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
В культуре выполнение материального долга обучаться надо. Кришна Чандра, он в 2004 году в Диманморске приводил пример, читает семинар «Семейная жизнь». 100 браков за границей, не у нас, а в России. 95 разводов, он говорит, побили семейный рекорд. Почему такое происходит? Как бы люди пытаются выполнять, ну, какие-то свои обязанности в духовную жизнь, но вот такие плачевные результаты.
Значит, не совершают ошибки. Как правило, это происходит все-таки потому, что люди, во-первых, не учитывают природы друг друга, какая-то, может быть, несовместимость кармическая. Но это второе. Полностью совместимых людей в этом мире не существует.
А первая причина состоит в том, что люди не готовы терпеть. То есть не хватает благости. Как правило, развод обозначает «не могу больше терпеть». Вот этого больше терпеть не могу. И мы знаем, что терпение – это качество гуны благости. Когда человек чего-то не может терпеть, он хочет, чтобы терпели его, но он не готов терпеть кого-то другого. Это означает нехватка благости и нехватка понимания, нехватка ответственности, нехватка вот этого чувства долга, которое также является производной от благости. То есть очень простой, мы можем объяснить все кармой, что по карме полагается, но карма рождается из нашей свободы. И каждую секунду приходит некоторая предопределенность, и каждую секунду есть какая-то определенная свобода. Поэтому, если мы просто все свалим на предопределенность, этим самым мы снимаем с себя ответственность. Да как же мы будем расти? Рост происходит именно через боль, через прохождение кризиса. Когда, предположим, спортсмен, атлет наращивает мышечную массу, мышцы наращивает, рост мышцы происходит, с одной стороны, благодаря питанию, с другой стороны, благодаря маленькому надрыву. Надрыв мышцы, то есть когда он, допустим, поднимает штангу, мышца немножечко травмируется, микротравма, она растягивается, потом она подпитывает все протеином, и она увеличивается масса. То есть рост всегда происходит через какой-то определенный кризис. Кризис обозначает, что какой-то вызов для меня существует, какая-то ситуация, которую, допустим, я не могу вот на нынешнем состоянии сознания терпеть, но если я нахожу какие-то внутренние ресурсы, я своим сознанием поднимаюсь и выхожу из кризиса. То есть привлекаю какие-то свои внутренние ресурсы, мобилизуя которых я не знал, и преодолевая кризис. То есть эта трудная ситуация, она может стать источником нашего роста или прогресса. Если я нахожусь на позиции чувственного наслаждения, тогда я думаю, что ради должен-то терпеть? Я говорю, все, развод. А если я нахожусь на позиции ученика, учащегося, человека, который из чувства долга действует, он думает, да, это трудная ситуация, какая-то там семейная и так далее. Но почему бы на ней не учиться чему-то? Терпению, пониманию другого. Может быть, нужно как-то, так сказать, по-другому общаться, в другом режиме, строить сознание и вырасти на этом. Большинство людей не хочет учиться. То есть это просто говорит о том, что люди могут называть себя преданными Бога, но, в общем-то, так сказать, не соответствует этому высокому званию. Потому что преданность Бога – это, как мы читаем, трансцендентно и так далее. Вот. А такие вещи, как вот, разрыв отношений. Разрыв отношений означает невежество, выросшее из страсти. Вот все. В страсти эти отношения создают, в страсти создают, в невежестве они распадаются. Почему они распадаются? Потому что не было благости. Все, что было в их жизни, это страсть в начале, какая-то любовь, какая-то романтика, это страсть в начале. А если благости не было, то есть благость означает понимание, знание, способность терпеть, исполнять свой долг и так далее, быть ответственным, это благость. Если ее не хватает, значит страсть, она просто как вот пена вышла, и дальше все пусто. У вас полный стакан пены, знаете, напитки, там, шампанское, пиво, а потом пена спала, и там, кажется, вообще чуть-чуть. И все, ничего не было. Шипучее такое напиток. Вот все. То есть пена закончилась и пустота. Пустота. Я хочу новой пены, я хочу новых страстей, новых эмоций, новых впечатлений. Страсть невежества, страсть невежества. Благости нету между этим. Поэтому отношения завязываются, отношения распадаются. Еще? Да.
А вот пример, ну, по поводу долга, да?
По поводу чего?
Ну, долго соблюдение обязанностей. Вот у меня мама с папой, ну сколько, ну, допустим, лет 30 вместе прожили. И, ну, фактически они очень плохо жили. Они друг друга травмировали. Это сказалось и на их детях, в том числе и на мне. И вот, потому что они исходили из того, что надо, а не хочу. И потом, в какой-то момент, ну, получилось так, то, что у папы что-то там новое организовалось. Он пошел за своим сердцем. И я вижу, что он счастлив. Я счастлив за него, и я счастлив за маму, потому что наконец-то ей стало легче жить. И нам в семье стало легче жить. И это было обусловлено такими вещами, когда человек идет... Психологи говорят, есть слово «хочу», слова «надо» нету. Когда мы говорим слово «надо», мы постоянно себя насилуем и калечим. И вы приводили пример про спорт. Любой спортсмен скажет, что спорт и здоровье – это вещи несовместимые. Спортсмены – это люди, которые через надо себя калечат. И калечат они ради достижения определенной цели. Вот Вот что происходит.
Происходит некоторое...
Простите, пожалуйста, да. Последнее я хотел добавить. Когда люди расходятся, очень много нужно благости, я считаю, для того, чтобы освободить человека. И когда тот человек, которого ты любил, с которым вы много-много времени, идет под ручку с другим, очень много благости нужно, чтобы искренне от всего сердца пожелать ему счастья, сказать. Я рад, что ты получаешь удовольствие с другим человеком, я рад, что ты счастлив. Я рад, что вы вместе. И благодарен Богу, то, что теперь ты так хорошо живешь. Вот на это нужно благость.
А теперь давайте эту ситуацию все-таки проанализируем глубже. Да, все, что вы сказали, совершенно верно. Но представьте себе, что, допустим, ваш папа пошел бы за своим сердцем не тогда, когда уже вы выросли и так далее, а, допустим, когда вы были в совсем маленьком возрасте и все прочее в таком состоянии. Если бы, допустим, он тогда не заставлял себя, не говорил, надо ради детей, надо, пусть они вырастут и так далее. Вот. То есть, все-таки, несмотря на то, что вы говорите, были какие-то трудности и так далее, все прочее, вот, тем не менее, как-то была какая-то семья, и эта благость, хотя, в общем-то, вы говорите, что там было много разных сложностей, она сыграла свою роль. И они как бы уже освободили друг друга, тогда, когда как-то все это уже более или менее как-то уже подросли дети или не знаю. Одним словом, благость является всегда благом. Когда вы говорите о том, что, допустим, психологи говорят, что нет слова «надо» и слова «хочу», что любое «надо» это насилие над собой, или когда вы приводите пример спортсменов, которые насилуют свое тело ради там какого-то «надо», это на самом деле подмена понятий. Потому что в данном случае речь не идет ни о каком благе, никакой благости. Когда спортсмен говорит себе «надо», ты должен тренироваться, ты должен ради какого-то успеха. Разве благость? Ведь он же идет на Олимп. Ведь он же это все делает ради медали, ради славы, ради денег, ради там какого-то почета. Какая же благость? То есть это на самом деле подмена понятий. Когда мы говорим, ты должен исполнять свой долг, то у каждого слова есть изначальный смысл. Понимаете? Изначальный смысл. И изначальные смыслы слов содержится в изначальных писаниях. То есть мы можем узнать изначальный смысл всего в священных писаниях, в первоисточниках, там изначальный смысл. Сейчас мы имеем дело с интерпретацией смыслов, когда от первоисточников люди давно ушли, и теперь другие. И поэтому, когда спортсмен насилует свое тело, говоря «надо», и тренер ему говорит «надо», как бы слово «надо», мы слышим, что оно ассоциируется с благостью. Но посмотрите на его мотив, ради чего он это делает. Совсем никакой благости там нет. Элемент благости есть постоянство. Да. И благодаря этому все-таки он чудо достигает. Чудо он достигает. Это плод некоторой благости. Но поскольку его мотив был в страсти, наслаждение какое-то, то в конце концов он какого-то там достиг величия, потом все. Этот Мухаммед Али, он был чемпионом мира, все, он носил свое тело, теперь он болеет болезнью Паркинсона, у него трясутся руки, вот теперь он уже сам, так сказать, еле передвигается, хотя раньше он там одной левой, так сказать, там спокойно в нокаут посылал ближе людей. То есть, да, я согласен, что если бы это было благостью, то как бы это могло привести к таким плачевным результатам? Благость таким образом не приводит. Вот, то есть совершенно очевидно, что это больше гуна страсти. Вот. То же самое касается семейной жизни. И я думаю, что все-таки то, что ваши родители, несмотря там на какую-то, может быть, несовместимость, достаточно много лет провели вместе и терпели друг друга и так далее. Вот. Хотя это, может быть, и выглядело как какие-то там мучения и все прочее. Это, тем не менее, сыграло свою позитивную роль, потому что если бы этого не было вообще, если бы очень быстро, так сказать, они разошлись, и дети бы остались там малыми, брошенными, без внимания, допустим, отца или мать там бы, ну... То есть, понимаете, когда мы говорим, вот из двух зол выбирай меньшее, на определенном этапе большим злом был бы развод. На другом этапе большим злом были бы сохранение этих отношений. То есть, как бы, в разное время разные вещи. И вот вы говорите, сейчас, да, сейчас они, допустим, ваша же мать уважает его выбор, он там доволен, вы счастливы за то. Но время прошло, понимаете? То есть, как бы, можно сказать, что он исполнил свой долг, и, по меньшей мере, большую его часть. И потом его судьба, ну как бы так сказать, освободила, дала ему что-то другое, то есть и то, и другое. Он свои обязанности какие-то определенные выполнил, получил за это, ну, какую-то награду, чувство наслаждения, чего он хотел. Вот, поэтому нельзя сказать, что это было так ужасно, что вот он терпел, а то, что он пошел на поводу своего желания, это так хорошо. То есть мы должны эти все вместе видеть в соединении, в динамике, что когда необходимо делать.
Причем есть отношения между родителями и детьми? Вы так говорите, как будто если родители развелись, все, для отца ребенок перестал существовать. А что мешает ему приходить, также воспитывать, там, материально, духовно?
Эту тему мы вообще не, эту тему мы вообще не касались. Это может быть вполне. Почему? Никто не говорит, что это исключено. А?
Как будто развод, как-то может отрицательно сказаться на воспитании ребенка. Как же он полноценно воспитывает?
Полноценно, конечно, не совсем. Вот, потому что ребенок все-таки будет задавать вопросы, папа там, или мама, почему ты теперь с нами не живешь. То есть относительно, если люди зрелые, то благодаря своей какой-то зрелости они смогут сохранять гибкость, они смогут сохранять эти отношения. Если они склонны обвинять другого супруга, мать или отца там, в этих всех вещах, тогда будет сложно. Вот, поэтому, в общем-то, если человек достаточно созрел, он может в любых обстоятельствах позитивно влиять на своего ребенка. А если нет, то я сомневаюсь.
Скажите, да. Я неверно использовал слово «надо». Вот, ну, вы сказали, произошла подмена понятий.
Просто как-то была цитата, по-моему, с моей стороны, что «надо» ассоциируется с благостью, «хочу» ассоциируется со страстью. Это верно в большинстве случаев.
А вот мотив, ну вот в контексте традиции сознания Кришны, вот надо, то есть какой мотив в основе лежит?
Надо обозначает, я совершаю свои действия ради очищения. То есть обязанности, любые обязанности, мы говорили с самого начала лекции, что они не всегда бывают приятные. То есть у любой варны, ну у любого сословия человека, каким бы он ни был там элитным и так далее, всегда есть какие-то не очень приятные обязанности. Всегда есть какие-то неприятные обязанности. Вот, то есть ну, этого невозможно избежать в материальном мире. Кришна говорит, как вот огонь всегда сопровождается дымом, так и любая деятельность всегда сопровождается какими-то недостатками. Это неизбежно в материальном мире. Вот. Но тем не менее, несмотря на какие-то недостатки любой специальности, любой профессии, любого положения, их необходимо исполнять. То есть надо. Когда это связано с гуной благостью, благость это обозначает делай это, потому что ты являешься как бы, тем, кого судьба поставила на какое-то определенное место. То есть на тебя какая-то ставка определенная. Ты здесь ключевую какую-то роль играешь. И поэтому нельзя, если ты уйдешь, что-то обвалится, что какая-то деятельность не будет как будто выполняться. И также надо ассоциируется с качеством терпения. Качество надо ассоциируется с такими понятиями, как очищение. И очищение, в первую очередь, очищение от ложных концепций, от духа чувственного наслаждения, переход с позиции наслаждающегося на положение наслаждающего. Вот. То есть эти все вещи являются для психики не такими простыми. Психология обусловленной души и психология освобожденной души совершенно разные. Вот. И для того, чтобы этот переход произошел, для этого требуется гуна благости, которая ассоциируется с такими вещами. Надо. Как, предположим, Кришна объясняет Бхагавад-гите, он говорит, что спонтанно думай обо мне, служи мне и так далее, все будет хорошо. Он говорит, если ты не можешь этого делать, тогда следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, так ты разовьешь себе желание развить меня. Это надо делать, то есть постоянно. Вот это примерно то же самое, как любое обучение. Какой-то, не знаю, музыкант учится играть, его учитель постоянно говорит, делай так, надо. Вот. И хотя эта школа, может быть, она такая немножко проблемная, потом человек делает эти вещи уже спонтанно правильно. То есть мы говорим «надо», как правило, в контексте вот этого транзита или перехода от материальных обязанностей на духовные. Вот. И эти все наставления, все эти рекомендации, вот эти вот изначальные смыслы, что такое благо, что такое долг, все это дано в изначальных текстах. Сейчас очень много интерпретаций, поэтому много путаницы и подмены понятий часто происходит. Но если мы имеем дело с первоисточниками, тогда все как-то более или менее происходит.
Да. Скажите, пожалуйста, а вот линга и матья Пурана, они переведены на русский язык?
Линга и какая?
Матья.
Матья Пурана. Я не встречал. Пураны делятся на три
раздела Саттвика Пурана для людей в благости, Тамасика Пурана для людей в невежестве и Раджасика Пурана для людей в страсти. Матсья Пурана относится, насколько я помню, к Тамасика Пурану. Линга Пурана я не помню какая.
Вот. Классификация Пурана у вас, конечно,
как... А?
Классификация Пуран не одна, и как бы не вы...
Классификация Пуран одна. И она как раз она приводится именно как раз в Матсья Пуране. Именно сама Матсья Пурана, она несет в себе классификацию Пуран. Именно там, в самой Матсья Пуране, написано, что сама Матсья Пурана относится к Тамасика Пурана. А, давайте сразу поймем, что наука это одно. То есть там, где мы имеем дело с академической наукой, здесь сразу все кажется неоднозначно, потому что сама по себе наука, она как бы не имеет корней. Ученые, они начали свою историю с отрицания прошлого, с отрицания другого источника разума. И поэтому в науке всегда все было, есть и будет неоднозначно. Потому что сама по себе...
Это во всем.
А?
Релятивизм во всем присущен. Философия, наука.
Да.
Я не говорю, что наука там не переносит статус науки, все это понятно. Просто мне интересно, как бы, именно сами Пураны, я хотела бы посмотреть, существует ли какого-нибудь академического плана литература исследовательская Пурана? Сахар Пуран, я знаю, что есть, но все-таки малоизученная эта традиция, регламент как-то понишат, или это можно
найти? А у вас интересуют академические источники?
Да.
Я не знаю, потому что я эти вещи не читаю. Потому что изучать эти все вещи вне традиции не представляется возможным. Для того, чтобы понять веды, необходимо идти ведическим путем. То есть изучать веды, не принимая ведическую систему ценностей, это бесполезно занять. Этим путем уже шли, допустим, те же самые англичане, немцы, которые, собственно говоря, стали первыми индологами, санскритологами западными, и уже наша школа индологии, санскритологии, она на них именно опирается, на Макса Мюллера там и других. Вот. Они были в первую очередь христианскими проповедниками, в первую очередь. Поэтому они относились к традиции ведической пристрастно. Они не были беспристрастными людьми. Вот, они изучали санскрит, они, так сказать, неплохо все это читали, переводили, но они не принимали этих ценностей. Вот, и поскольку они не принимали этих ценностей, то закон ведической литературы таков, что эти ценности ими не открылись. Это естественный закон. Если я к чему-то испытываю предубеждение, это означает, что я этого никогда не пойму. То есть это большое высокомерие думать, что мой разум может понять все. Это большое высокомерие. Потому что мой разум – это инструмент, который может понять что-то до определенного момента, но есть вещи, куда разуму входа нет. Есть вещи, которые понимают только с благословения, они открываются. Вот. И наука этого не признает такого подхода. Наука считает, у нас есть свой разум, мы знаем язык, мы знаем ключи, мы будем переводить. И они переводили, это были интеллектуалы, так сказать, не глупые люди, вот. Но в этом они не разобрались. Они просто взяли и назвали это все индуизмом, там вообще не поймешь чем. Вот. Поэтому меня, в общем-то, как такового академический подход не устраивает, потому что он не дает ответа. Если я хочу понять веды ведическим путем, Кришна Бхагавад-гите говорит, если хочешь понять веды, прими гуру, вот все. Таков закон. Вот, нравится, не нравится, даже в академической науке ты должен принять гуру, вот все. Человек пришел учиться в университет, он должен принять гуру, учителя. Без этого ничего невозможно. Ничего невозможно. Вот. Но в академическом плане что? Я принял одного гуру, он меня выучил, потом я его превзошел и, так сказать, пнул, он слетел, я превзошел своего гуру. Это материальный подход. Так вот. А в духовном плане, конечно, другая традиция, другой тип отношений учителя и ученика. Вот. Поэтому я не могу вам назвать никаких источников академических по изучению Пуран. Вот. Но есть просто сами Пураны, вот, и есть традиция понимания литературы Пуран. Вот, если вы хотите понять их изнутри, то таков закон. Если нет, тогда, значит, остается академический подход. И что там уж будет, какой результат в плане этого изучения, тут мне неизвестно. Все, 15.8 уже. Спасибо всем. Шрила Прабхупада ки джай. Значит, завтра приезжает Прабхукришна с вами утром, и лекция вечерняя завтра будет в храме в 6 часов, а 18 и 19, 18 и 19 здесь 18 часов. Все, спасибо.